Не обращайте на него внимания, дорогая моя, — шепнула ей леди Агата. — Он сам никогда не верит тому, что говорит. Когда Америка была открыта, начал радикал и принялся за перечисление каких-то скучных фактов. Подобно всем людям, старающимся исчерпать сюжет, он только исчерпывал внимание своих слушателей. Герцогиня вздохнула и прибегла к своей привилегии прерывать говорящих.
«Я бы от души хотела, чтобы Америка никогда не была открыта!» — воскликнула она. «В самом деле, теперь шансы наших молодых девушек совсем упали. Это несправедливо!»
«Может быть, в конце концов, Америка совсем и не открыта?» — вставил мистер Эрскин. «Я бы скорее сказал, что она еще только замечена».
«О, но я видела представительниц ее населения», — томно ответила герцогиня. «Я должна сознаться, что большинство из них замечательно красивы. И к тому же они хорошо одеваются. Они все свои туалеты выписывают из Парижа. Я бы сама хотела иметь на это средство».
«Говорят, что когда добрые американцы умирают, они отправляются в Париж», — посмеиваясь, проронил сэр Томас, у которого был неистощимый запас поношенных острот.
«В самом деле? Ха! А куда же после смерти деваются дурные американцы?» — осведомилась герцогиня.
— Они отправляются в Америку, — ответил лорд Генри. Сэр Томас нахмурился. — Боюсь, что ваш племянник предубежден против этой великой страны, — сказал он леди Агате. — Я ее изъездил взад и поперек. В салонах, вагонах, железнодорожных директоров. Директора в этом отношении чрезвычайно любезны. Уверяю вас, поездка по Америке имеет большое образовательное значение.
Но неужели мы непременно должны увидеть Чикаго, чтобы стать образованными? Жалобно спросил мистер Эрскин. Мне, право, совсем не по силам такое путешествие.
Сэр Томас махнул рукой.
Для мистера Эрскина и Стредди весь мир сосредоточен на его книжных полках. Мы же люди жизни, предпочитаем видеть вещи воочию, а не читать о них. Американцы чрезвычайно интересный народ. Они в высшей степени разумны. Мне кажется, это их отличительная черта. Да, мистер Эрскин, они абсолютно разумный народ. Уверяю вас, что американцы не знают, что такое нелепость.
Как это ужасно! Вмешался лорд Генри. Я могу вынести грубую силу, но грубый разум совершенно для меня невыносим. В пользовании им есть что-то нечестное. Он гораздо ниже интеллекта.
— Я вас не понимаю, — проговорил сэр Томас краснея.
— А я понимаю, лорда Генри, — улыбаясь тихо сказал мистер Эрскин.
— Парадоксы все хороши в своем роде, — откликнулся баронет.
«Разве это был парадокс?» — спросил мистер Эрскин.
«Я этого не думаю». «Может быть, это и так. Так ведь путь парадоксов — путь истины. Чтобы испытать действительность, ее надо видеть на туго натянутом канате. Когда истины становятся акробатами, мы можем судить о них».
«Боже мой!» — сказала тетя Агата. «Как вы, мужчины, спорите? Я уверена, что никогда не пойму, о чем вы говорите. А, Гарри, я на вас
в страшной обиде. Зачем вы стараетесь убедить нашего милого мистера Дориана Грея бросить Ист-Энд? Уверяю вас, он был бы для нас просто бесценен. Его игра так понравилась бы всем. Я хочу, чтобы он играл для меня, сказал, улыбаясь, лорд Генри, взглянув на другой конец стола и получив ответный радостный взгляд. Но ведь они все так несчастны в Уайтчеппеле, продолжала леди Агата. Я могу сочувствовать всему, только не горю людскому, сказал лорд Генри, пожимая плечами. Горю я сочувствовать не в силах. Оно слишком некрасиво, слишком ужасно, слишком подавляюще. В том, как в наши дни люди сочувствуют горю, есть что-то ужасно болезненное. Следовало бы сочувствовать краскам, красоте, радостям жизни. Чем меньше сокрушений о язвах жизни, тем лучше. Однако же Ист-Энд – очень важная проблема, заметил сэр Томас, внушительно покачивая головой. Совершенно верно, ответил молодой лорд. Это проблема рабства. Мы стараемся разрешить ее, забавляя рабов. Политик проницательно взглянул на него. Что же вы в таком случае предлагаете взамен? Спросил он. Лорд Генри рассмеялся. Я ничего не хочу менять в Англии, кроме погоды, ответил он. Я совершенно довольствуюсь философским созерцанием, но так как XIX век обанкротился благодаря перерасходу сострадания, то я бы предложил обратиться к науке, чтобы она нас направила на верный путь. Преимущество чувств в том, что они вводят нас в заблуждение. Преимущество же науки в том, что она лишена чувствительности. Но ведь на нас лежит такая серьезная ответственность, робко вставила миссис Вандерлёр. Ужасно серьезная, повторила как эхо леди Агата. Лорд Генри взглянул через стол на мистера Эрскина. Человечество относится к себе слишком серьезно. Это первородный грех мира. Если бы пещерные люди умели смеяться, вся история сложилась бы иначе. «Ой, вы всегда говорите такие приятные вещи!» – проговорила герцогиня. «Я до сих пор немного стыдилась пред вашей милой тетушкой за то, что мне совсем не интересен Ист-Энд. Теперь я буду в состоянии смотреть ей в глаза не краснее». «Румянец всегда очень к лицу, герцогиня», — заметил лорд Генри. «Только в молодости», — ответила она. «Когда краснеет старушки вроде меня, то это всегда очень дурной признак. Ах, лорд Генри, хотела бы я, чтобы вы научили меня, как снова сделаться молодой». Он с минуту подумал, «Можете вы припомнить какое-нибудь крупное прегрешение, совершенное вами в ранние годы, герцогиня?» — спросил он, смотря на нее через стол. «Даже, боюсь, очень многие!» — воскликнула она. «Так совершите их все опять!» — серьезно проговорил он. «Чтобы вернуть свою юность, надо просто только повторить свои безумства». «Восхитительная теория!» — воскликнула герцогиня. «Я непременно осуществлю ее на практике!» «Опасная теория!» — сорвалось со сжатых губ сэра Томаса. Леди Агата покачала головой, но не могла воздержаться от улыбки. Мистер Эрскин слушал. «Да, продолжал лорд Генри, это одна из великих тайн жизни. В наши дни большинство людей умирает от излишества здравого смысла и открывает, когда уже бывает слишком поздно, что единственное, о чем никогда не жалеешь, это наши заблуждения. За столом все засмеялись. Лорд Генри стал своенравно играть этой мыслью, жонглировать ею и трансформировать, то оставляя ее, то вновь возвращаясь к ней. Он рассвечивал ее красками сияющей фантазии, он окрылял парадоксами. Хвала безумию по мере того, как он развивал свои мысли, превратилась в философию, а сама философия помолодела и, подхватив безумный мотив наслаждения в наряде, залитом вином, и в плюшевом венке, в вахическом танце понеслась по холмам жизни, издеваясь над трезвостью медлительного Селена. Факты разлетались перед ней, как испуганные духи лесные. Ее белые ноги попирали виноград гигантской давильни, на которой восседал мудрый Омар. И виноградный сок, кипящий волной пурпурных пузырьков, омывал их, и красной пеной выступал на черных отлогих краях чана. Это была необыкновенная импровизация. Лорд Генри чувствовал, что глаза Дориана Грея устремлены на него, и сознание, что среди его слушателей находится человек, инстинкты которого он желал разбудить, как будто обостряла его ум и обогащала красками его воображение. Речь его была блестяща, фантастична, неудержима. Он совершенно загипнотизировал своих слушателей, и они, смеясь, послушно следовали за его свирелью. Дориан Грей ни на минуту не сводил с него глаз. Он сидел, как завороженный. На губах его сменялись, словно гоняясь друг за другом, улыбки, и удивление застывало в его темнеющих глазах. Наконец, действительность в современном костюме вошла в комнату в образе лакея, доложившего герцогине, что карета ждет ее внизу. Герцогиня в шутливом отчаянии заломила руки. «Как досадно!» — воскликнула она. — Мне надо уехать. Я должна заехать за своим мужем в клуб, чтобы отвезти его на какой-то глупый митинг в Виллис-Румс, где он будет председательствовать. Если я опоздаю, он, наверное, рассердится, а я не хочу сцены, когда на мне эта шляпка. Она слишком для этого хрупка. Одно грубое слово ее разрушит. Нет, я должна ехать, дорогая Агата. Прощайте. Прощайте, лорд Генри. Вы прямо прелесть. Я ужасно и ужасно развратительный. Я положительно не знаю, что сказать о ваших взглядах. Вы должны как-нибудь прийти пообедать с нами. Во вторник. Вы свободны во вторник? Для вас я бы все. Бросил герцогиня, проговорил лорд Генри с поклоном. «А, это очень мило, очень дурно с вашей стороны», — сказала она. «Значит, вы придете?» И она выплыла из комнаты в сопровождении леди Агаты и других дам. Когда лорд Генри снова опустился на стул, мистер Эрскин обошел вокруг стола и, сев рядом, дотронулся до его руки. «Вы говорите лучше всякой книги», — сказал он. «Почему вы не напишете книги?» «Я слишком люблю читать книги, чтобы иметь желание их писать, мистер Эрскин. Я бы, конечно, хотел написать роман, который был бы так же очарователен, как персидский ковер, и такой же нереальный. Но в Англии читатели есть только на газеты, учебники и справочные словари. Из всех народов мира англичане одарены наименьшим пониманием литературных красот. «К сожалению, мне кажется, вы правы», — ответил мистер Эрскин. «Я сам когда-то имел литературные стремления, но уже давно их оставил. А теперь, мой дорогой, юный друг, если позволите так вас назвать, могу я вас спросить, действительно ли вы верите во все то, что вы говорили за завтраком?» «Я совсем забыл, что я говорил», — улыбнулся лорд Генри. «Это было что-нибудь очень дурное?» «Очень дурное, действительно. В сущности, я считаю вас чрезвычайно опасным. И если с нашей милой герцогиней что-нибудь случится, мы все сложим вину на вас. Но мне хотелось бы поговорить с вами о жизни. Мое поколение было такое скучное. Когда-нибудь, когда вы устанете от Лондона, приезжайте к нам в Тредли и изложите мне вашу философию наслаждения за стаканом чудесного бургундского, которым я, по счастью, обладаю. Мне будет очень приятно. Посещение Тредли доставило бы мне редкое удовольствие. Он имеет прекрасного хозяина и прекрасную библиотеку. Вы ее пополните, — ответил старый джентльмен с любезным поклоном. А теперь я должен проститься с вашей милой тетушкой. Мне пора идти в Атениум-клуб. Это час, когда мы там дремлем. Все вы, мистер Эрскин, 40 человек в 40 креслах. Мы готовимся в английскую литературную академию. Лорд Генри рассмеялся и встал. «А я пойду в парк!» — воскликнул он. Когда он выходил из комнаты, Дориан Грей тронул его за руку. «Позвольте мне пойти с вами!» — прошептал он. «Но ведь вы, кажется, обещали Безилю Хлорду зайти навестить его», — ответил лорд Генри. «Я предпочел бы пойти с вами. Да, я чувствую, что я должен идти с вами. Возьмите меня с собой и обещайте все время со мной разговаривать. Никто так не умеет говорить, как вы». «А, я сегодня уж довольно наговорился», — улыбаясь, возразил лорд Генри. «Все, чего мне теперь хочется, это посмотреть на жизнь. Вы можете пойти и смотреть на нее вместе со мною, если хотите».